Затем я подумала. Ладно, успокойся. Давай попробуем всего лишь на секундочку взглянуть на мир сквозь неверующие очки. Только на секундочку. Только нацепим эти очки, быстренько окинем все взглядом и тут же отшвырнем их обратно. Так я и сделала. Неудобно признаваться, но вначале меня мутило. Помню, в голову пришла такая мысль. Ну как же Земле удается висеть в космосе? Мы что, просто несемся в пространстве? Но это же так ненадежно. Было желание спрыгнуть с планеты и, уберегая от неминуемого падения, надежно обхватить ее руками. Но тут я вспомнила. Ах да, у нас же есть сила тяжести и вращательный момент. Они еще долго-долго будут вращать Землю вокруг Солнца. Попав на представление «Отходя от Бога» в Лос-Анджелесе, я был глубоко тронут этой сценой, так же, как и той, где Джулия сообщает о реакции родителей на газетное сообщение об ее исцелении. Первый звонок от матери можно скорее назвать воплем. «Атеистка! Атеистка!» Затем позвонил отец и заявил. «Ты предала свою семью, свою школу, свой город». Это звучало так, словно я продала государственную тайну русским шпионам. Оба они сказали, что навсегда порывают со мной. Отец сказал, «Я даже не хочу, чтобы ты приходила на мои похороны». Повесив трубку, я подумала, «Интересно, как ты сумеешь меня остановить?» Джулия Суини может заставить плакать и смеяться одновременно. Думаю, когда я сказала родителям, что больше не верю в Бога, они были слегка разочарованы. Но атеистка – это совсем-совсем другое. В книге «Потеря веры в веру» от священника до атеиста Дэн Баркер рассказывает о своем постепенном превращении из набожного священника-фундаменталиста и усердного странствующего проповедника в нынешнего убежденного, уверенного в своих силах атеиста. Немаловажно, что уже став атеистом, Баркер какое-то время продолжал под бременем социальных обязанностей выполнять функции христианского священника. Да у него и не было никакой другой профессии. Нынче он знаком со множеством других, находящихся в аналогичной ситуации американских священников, держащих свои мысли в тайне и написавших об этом только ему после выхода в свет его книги. Опасаясь возможной реакции, они не решаются признаться в своем атеизме даже собственным семьям. Баркеру повезло больше. Его родители, испытав вначале глубокое болезненное потрясение, согласились спокойно выслушать его доводы и со временем сами стали атеистами. Независимо друг от друга, мне написали два профессора одного американского университета. Речь шла об их родителях. Один сообщал, что мать постоянно скорбит о его бессмертной душе. Другой писал о своем отце, сожалеющем, что сын вообще появился на свет. Настолько твердо он верит в ожидающие того в аду вечные муки. Оба эти человека, блестяще образованные, уверенные в своих профессиональных знаниях и убеждениях университетские профессора, по-видимому, обогнали родителей не только в вопросах религии, но и вообще в умственном развитии. Но представьте на их месте менее интеллектуально закаленных людей, хуже подготовленных в плане образования и ведения дискуссий, чем упомянутые профессора или, скажем, Джулия Суини. Представьте, каково им отстаивать свою позицию перед лицом несгибаемых родственников. Могу поспорить, многим из пациентов Джилл Майтон пришлось через это пройти. Почти в самом начале телефильма Джилл назвала такое религиозное воспитание формой психического насилия. Возвращаясь к сказанному, я спросил, «Вы говорили о религиозном насилии. Что вы можете сказать по поводу насилия при внушении ребенку веры в ад и травмы, получаемой в случае сексуального насилия? Можно ли сравнить причиняемый в этих случаях вред?» Она ответила, «Очень трудный вопрос. Думаю, что между ними существует немало сходства, потому что речь идет об обмане доверия, о лишении ребенка свободы чувствовать себя в мире нормально, легко и свободно. Это одна из форм унижения, в обоих случаях происходит подавление личности ребенка. В защиту детей. В 1997 году, в самом начале выступления в рамках оксфордских благотворительных лекций в пользу международной амнистии, мой коллега-психолог Николас Хамфри, напомнив поговорку «Брань на вороту не виснет, слова не дела», заявил, что это не всегда так, и в подтверждении своего мнения рассказал о гаитянах, приверженцах вуду, которые иногда умирают от психосоматических последствий ужаса, испытанного при известии о наведенной на них порче. Может быть, организация «Международная амнистия», получательница собранных во время этих лекций средств, стоит начать кампанию против вредоносных выступлений и публикаций, предложил он. И затем сам же ответил категорически отрицательно. Свобода слова слишком драгоценна, чтобы хотя бы помыслить о возведении на ее пути препятствий. Однако в дальнейшем, наперекор своим либеральным убеждениям, он предложил сделать одно важное исключение, а именно заявил о необходимости цензуры, когда речь идет о моральном и религиозном воспитании детей и особенно об образовании, получаемом ребенком дома, где от родителей ожидается и даже требуется объяснить детям, что хорошо, а что плохо, что есть истина, а что есть ложь. Я убежден, что у каждого ребенка есть право на то, чтобы его голову не забивали чужими дурными идеями, вне зависимости от того, кому эти идеи принадлежат. У родителей нет богоданного права оболванивать детей, как им вздумается. Они не должны ограничивать для малышей горизонты знания, воспитывать их в атмосфере догматов и предрассудков или настаивать на неуклонном следовании по узкой колее их собственной веры. Короче говоря, дети имеют право на защиту своего разума от навязываемой им глупости. И каждый член нашего общества несет за это ответственность. Поэтому следует точно так же не разрешать родителям прививать детям веру в буквальную правоту Библии или в определение судьбы ходом звезд, как не позволяется выбивать малышам зубы или запирать их в чулан. Несомненно, столь сильное заявление требует немало дополнительных пояснений и оговорок, что впоследствии и было сделано. Разве не разнятся мнения людей по поводу того, что считать глупостью? Разве повозка ортодоксальной науки не опрокидывалась неоднократно у нас на глазах, уча осторожности? Ученые не сомневаются, что убеждения в буквальной правоте Библии и астрологии иначе как глупостью не назовешь. Но огромная масса людей считает по-другому. И что же, разве они не имеют права передавать свои убеждения собственным детям? Разве требование обязательного обучения детей наукам менее самонадеянно? Я благодарен своим родителям за их убежденность в том, что детей надо учить не тому, что думать, а как думать. Если в достаточной мере, ознакомившись с объективными научными фактами, они вырастут и решат, что Библия действительно несет буквальную правду, или что на их жизнь влияют Марс и Венера, это их личное дело. Самое важное здесь, чтобы выбор, какого взгляда придерживаться, делали они сами, чтобы он не был насильно навязан решением родителей. Важность этого становится еще очевиднее, если вспомнить, что нынешние дети – родители будущих поколений, в чьих руках власть нести в будущее все то, что им внушили в детстве. По мнению Хамфри, пока ребенок еще мал, уязвим и нуждается в защите, истинно нравственная позиция воспитателя заключается в том, чтобы попытаться как можно лучше угадать, чтобы ребенок сам для себя выбрал, если бы возраст ему это позволял. Он трогательно рассказывает о маленькой девочке из племени инков, чьи 500-летние останки были найдены вмерзшими в лед в горах Перу в 1995 году. Нашедшие ее тело антропологи полагают, что она оказалась жертвой ритуального жертвоприношения. Хамфри сообщает, что фильм о «Снегурочке» показали по американскому телевидению. Зрителям предлагалось восхититься духовной силой священников инков и представить чувства девочки во время последнего пути, гордость и восторг, охватившие ее при известии о том, что на нее пал почетный выбор, она будет священной жертвой. Телефильм, по сути, убеждал зрителей в том, что человеческое жертвоприношение являлось своего рода важным культурным достижением. Вот вам еще один перл нерассуждающего преклонения перед культурным многообразием. Хамфри возмутился, и я вполне разделяю его чувства. Как у них язык повернулся предположить такое? Как смеют они предлагать нам, сидящим в уютных домах перед экранами телевизоров зрителям, восторгаться, проигрывая в уме акт ритуального убийства, казни беззащитного ребенка толпой недалеких, напыщенных, суеверных, глупых стариков? Как смеют они призывать нас искать в этом аморальном насилии над беззащитной жертвой что-то положительное? И опять же, у добропорядочного либерального читателя могут закрасться сомнения. Конечно, с нашей точки зрения, это был жестокий, бессмысленный обряд. Но самим инкам так, безусловно, не казалось. С их точки зрения, жертвоприношение было нравственным, далеко не бессмысленным действием, оправданным целым набором священных верований. Девчушка, без сомнения, также целиком разделяла религию своего народа. Какое право имеем мы судить священников инков по законам нашей, а не их собственной морали и называть их убийцами? Возможно, девочка действительно была до восторга счастлива своей судьбой. Возможно, она и вправду верила, что отправляется прямиком в рай в компании ослепительного бога солнца. Или, может быть, и это кажется гораздо более вероятным, она визжала от ужаса.